Привет, Владимир. Ну что, как бы на международном треке у нас то же самое. Армузский пролив все еще закрыт, хотя забрежила надежда. Но на этой неделе меня, конечно, поразило российский бюджет, который как-то опережает самые смелые предположения, не в хорошую для него сторону, а наоборот, в дефицит. То есть я думал, что они начнут его как-то сокращать, но как будто он куда-то в стратосферу улетает. Ну, в общем, много других прямых и косвенных признаков того, что российская экономика чувствует себя все хуже и хуже, по крайней мере, с моей точки зрения. Но, может быть, у тебя другая. Расскажи, что ты видел за прошедшую неделю и что думаешь об этом.
Всем здрасте. Была очень интересная для экономики России довольно жуткая неделя. Вот вы это можете увидеть по заголовкам. Обратите, кстати говоря, внимание, что в марте вот был какой-то такой краткосрочный всплеск радости. Видите, теперь пошла дорогая нефть, значит, все идет спасение для путинской экономики. Но вот сейчас, к середине апреля, это все сменяется осознанием проблем. И как вот пишет Финам, рынок устал ждать хороших новостей и больше их не ждет. И, по сути дела, на неделе как-то сошлось все вместе. Во-первых, адский дефицит бюджета. Сейчас мы, конечно, очень подробно его разберем, там много есть о чем поговорить. Во-вторых, инфляция начала ускоряться снова. То есть она и так держится на очень высоком уровне. Ну и вот предстоит 24 апреля вот это заседание Центробанка. Все же ждут, видишь, они так по полпроцентика нарезают, как бы это такое, как я называю, карпаччо из кошачьего хвоста, да, то есть где-то обещает 10%, там, может быть, в лучшем случае в следующем году, да. Напоминаю, сейчас ставка 15%. Ну, кстати говоря, вот обратите внимание, да, мы об этом тоже говорили, что это все равно одна из самых высоких ставок в мире, на 18-м месте Россия по там, уровню ставки Центробанка и дороговизне денег и пропускает вперед только такие вот самые проблемные экономики, как Турция, Венесуэла, Зимбабве и прочее. Вот. Но всплеск инфляции, он, по сути, закрывает возможность того, что ставку продолжат снижать. И об этом вот заговорил Центробанк на этой неделе. Мы сейчас тоже как бы к этому перейдем. Да? При этом появилось... Ну, мы не знаем, что будет с этим перемирием между США и Ираном, да? Но, по крайней мере, появился такой очень конкретный трек, в результате которого активные боевые действия могут быть остановлены, и Армузский пролив будет как-то худо-бедно, но все-таки разблокироваться. Поэтому вот мы видели, что цены на нефть, хотя они остаются высокими, но ушли ниже $100 на этой неделе. И это тоже здесь не добавляет какой-то радости. То есть, кроме этого, еще стало видно, что вот этот большой приток нефтяных денег, он сильно не помогает и даже может принести к серьезным негативным последствиям. Я сейчас об этом отдельно скажу. Но, кстати, вот советник председателя ЦБ Тримасов, он сказал на неделе о том, что вот этот приток нефтедолларов может носить проинфляционный характер и притормозить или даже развернуть снижение ставки Центробанка, и об этом тоже несколько слов скажем. Ну и вот еще важный момент, что свою записку по поводу последствий войны в Иране опубликовал ЦМАКП, Центр Белоусова, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, и они в довольно мрачных тонах все это дело оценивают. То есть они считают, что дорогая нефть не продержится долго, но приток вот этих дополнительных нефтедолларов, он скорее принесет негативные последствия и вызовет всплеск хорошо известной нам голландской болезни.
Когда их уже посадят, Володь? Когда посадят? Сколько можно вообще? Когда Дудь с ними интервью сделает или что с братом Белоусовым? Только критикуют и критикуют, критикуют и критикуют. Банковский кризис у них, нефть не поможет. Что за враги засели, я не понимаю, в партии?
Слушай, ты знаешь, очень интересный момент. Кстати, дело к Дудю с Белоусовым идет. Я думаю, что скоро-скоро на всех экранах страны, да. Вот. Но там, видишь как, они, во-первых, очень сильно это сдабривают тем, что, типа, не волнуйтесь, мы все равно всех победим, но надо вот порешать некоторые проблемки. Почему ЦМАКП же работает с правительством, ну, уже, типа, почти 40 лет. Он работал с самыми разными там, режимами, руководителями и так далее. Да? И очень важный момент, вот почему, за что их уважают в макроэкономическом комьюнити, что они, в принципе, говорят так более-менее правду. Да? И это интересный момент, что это надо все-таки слышать. То есть руководство должно знать, что там на самом деле происходит. И, ну, ЦМАК это умеет делать, они умеют это обернуть в такую ультрапатриотическую риторику, но при этом сказать, как есть.
Сэндвич с дерьмом эта тактика называется, когда вначале что-то хорошее, в середине типа основное плохое, дальше снова что-то хорошее, да.
Вот, ну, мы с вами дерьмо не едим, поэтому мы выбираем то, что, по сути, там имеет смысл анализировать. Но вообще, понимаешь, если они закроют это дело совсем и будут пользоваться услугами только лояльных макроэкономистов, которые только елей в уши им льют, да, ну, это значит, все ускоренно пойдет по нисходящей спирали, потому что, конечно, они должны понимать риски, какие проблемы там им нужно решать и все такое. Поэтому им какой-то вот такой цмакпик, он нужен, да. Вот, и вот это очень интересно, что они его терпят, но, с другой стороны, ну, вы знаете, да, мы все время это цитируем, что ЦМАКПЭД такой действительно источник жестокой правды для путинского режима. Но вот мы сейчас до этого дойдем, давай с бюджета начнем. Бюджет – это, конечно, трэш. Почти 5 триллионов рублей – это дефицит бюджета вот за первые 3 месяца
этого года. Ну, ладно, так рублил тоже, 4,5.
4,6. Да, я округлил. И,
ну, но тут такие цифры, понимаешь, надо... бюджеты, что их округлять-то нет смысла. То есть это само по себе уже какие-то гигантские абсолютно значения.
Гигантские, да. Вот я хотел это сравнить. То есть, во-первых, мы не почувствовали в дефиците бюджета вот этого притока нефтедолларов пока. Но единственное, что, конечно, и не должны были. Потому что я много раз объяснял, что... обложение налогами экспорта нефти, оно происходит с задержкой. То есть, вот первые вот эти сверхденьги пойдут в апреле. Мы это будем комментировать в начале мая, да. Но, тем не менее, просто масштаб цифр, чтобы вы понимали, что такое 4,6 триллиона, это типа 60 миллиардов долларов по текущему курсу. Вот, смотрите, вот была статья на этой неделе, многие ее тоже комментировали в Ютубе. Bloomberg написал, что Россия получает 2 миллиарда в неделю долларов доходов от нефти в связи с повышенными ценами. Это не совсем корректная цифра, потому что это 2 миллиарда долларов получает не бюджет, а в целом все российские экспортеры за продажу вот той нефти, которая идет на экспорт. Бюджет от этого получает процентов 40. То есть, типа 800 миллионов долларов, да? Вот смотрите, если такая дыра в бюджете 60 миллиардов, в году 52 недели, да? То есть, это нужно, чтобы до конца года, чтобы такой дефицит закрыть, больше миллиарда долларов в неделю бюджет получал дополнительных денег. Ну, то есть, такого нет даже сейчас. То есть, даже сейчас бюджет получает меньше, чем ему нужно, чтобы вот закрыть такую цифру дефицита до конца года, получить дополнительных сверхдоходов. Да? Поэтому это как-то помогает, конечно. То есть, вот этот приток нефтяных денег, это не совсем такая бесполезная штука для Путина. Да, это имеет значение. Но вы видите, если вот это все время надо сравнивать с тем, какая огромная в бюджете уже дыра. Вот она, собственно, намного больше, чем... Я напомню, что плановый дефицит на весь год 3,8%. Уже за 3 месяца 4,6, да. Вот, и несколько моментов здесь важных, которых я хотел сказать. То есть, власти традиционно объясняют вот этот дефицит начала года большим авансированием расходов. Но видно, что в этом году, вот об этом пишет Коммерсант, авансирование гораздо выше, чем во все прошлые годы. То есть, они намного больше бросают денег и... Вот можете увидеть на графике, они вообще поставили задачу в этом году заморозить рост расходов бюджета, и плановое увеличение расходов было меньше 3%. 17% рост к прошлому году, к первому кварталу прошлого года, в первом квартале этого, то есть у них не получается расходы сдерживать, настолько денежный голод в экономике и прежде всего в ВПК, что... приходится вбрасывать туда какие-то колоссальные деньги как можно быстрее, да, вот, и это значит, что, ну, либо это все продолжится и нас ждет какой-то совершенно фантастический дефицит, либо они будут вынуждены, вот как они делали во второй половине прошлого года, в какой-то момент расходы начать сдерживать, где-то с лета, да, и тогда очень ускоренными темпами пойдут вот эти вот неплатежи, денежная нехватка в ВПК и дальше по всей экономике. Ну, вот последствия того, что мы видим, да. Вот, поэтому выбор у них не очень хороший. Либо как бы всех оставить без денег и все сдохнут, да. Либо, соответственно, вот так наращивать расходы и дефицит, который непонятно чем закрывать, и нефти пока на этот счет не хватает.
Поддержать это видео вы можете вашим лайком, вашим комментарием, вашей подпиской на канал. Все это помогает его продвижению, особенно для алгоритмов YouTube важны ваши подписки. Ну а поддержать канал финансово мало того, что нужно, так еще и можно на Патреоне. Ссылка в описании. Получайте доступ к закрытому чату для патронов, к закрытым стримам для вас, ваше имя в конце сводок и видео. В общем, не то, что прям большой пул всяких бонусов для подписчиков Патреона, но какой-то присутствует. И внезапный стрим там будет уже совсем скоро. Ссылка на Patreon в описании. И также покупайте NVPN. Это средство, которое позволяет вам обходить любые блокировки. Telegram будет вам доступен, все будет работать. YouTube будет доступен, WhatsApp. По всему можно звонить, всем можно пользоваться. И не ограничиваться мессенджером Макса и Владимиром Соловьевым. Покупайте NVPN по ссылке в описании. Напомню, что, во-первых, без VPN сейчас в России в принципе нельзя. А во-вторых, что покупать и использовать VPN в России абсолютно легально. Все ссылки в описании. Ну а мы продолжаем с Владимиром Меловым.
Важный момент, который прошел мимо экранов радаров, но мы здесь все посчитали. Они не дособрали примерно 1 триллион рублей налогов со внутренней российской экономики.
Дай-ка я вспомню, разве они не собирались дополнительно собрать триллион рублей, повысив налоги? А в итоге не дособрали триллион.
Именно что, да. Вот смотри, вот я как раз хочу, вот я хочу показать вот этот график, вот чтобы вы поняли, да. План роста сборов по НДС был 21%. Увеличение сборов по НДС в 26-м году против 21-го. Пока они идут, только увеличение на 10% сборов. То есть они половину увеличения сбора НДС не добирают. Вот в чем история. Ну, поняли, я надеюсь, да? То есть они рассчитывали, что поступление по НДС увеличится больше, чем на 20%, а они увеличились только на 10%. Это как раз следствие того, что экономика уходит в минус, и они не добирают те поступления с налогов с российской экономики, на которые они рассчитывали. Примерно 1 980 000 000 – это недобор налогов в январе, феврале, марте против того плана, на который они рассчитывали. То есть, видишь, кроме нефти, вот еще вторая проблема возникает, вот эта дырка, что падающая экономика, она, соответственно, дает им гораздо меньше налогов, чем они думали. Но эта проблема понятная, мы ее много раз обсуждали. И по мере того, как экономика будет валиться дальше, они будут собирать налогов все меньше. То есть, кроме нефти и кроме больших расходов, это вот еще одна такая дыра. То есть, у них очень тяжелая здесь ситуация. И как они будут из нее выпытываться? Кстати, вот один из вариантов, который они сейчас обсуждают. Путин дал поручение в марте проработать введение налога на сверхприбыль из-за вот этих дополнительных нефтяных и других сырьевых доходов. Ну вот бизнес категорически сопротивляется. Шохин сначала сказал, что это вообще невозможно. И действительно, он прав, потому что прибыли адски падают. Вот мы видели в январе, например, там последний месяц, за который есть полные данные, 30% в годовом выражении было падение прибылей. Вот, но видно, что воля президента настолько сильная, в кулаке, значит, сформулированная, да, что Шохин к концу недели начал говорить, что типа возможно, но точечно по отдельным отраслям. Вот говорят, что готовят типа 20% налог на сверхприбыль по самым жирным экспортным отраслям, да. Но, тем не менее, это все мертвому припарки, то есть это отдельно, это какие-то сотни миллиардов рублей, да. Вы видите, чтобы заткнуть дыру в российском бюджете, нужны триллионы рублей и десятки миллиардов долларов. Пока как бы нефтяной приток денег ничего подобного не дает. Вот. Ну и, кстати, вот про цену нефти я хотел еще сказать. Вы видели, да, что в марте уже она была повыше, и среднюю цену Минэкономики обозначила как $77 за баррель, но если вспоминать цену, которая была в январе-феврале, с учетом тех диких скидок, которые тогда были, то средняя цена за первый квартал получается всего $54. То есть январские и февральские 40 уравновешивают мартовские 80. Да? Это ниже заложенных в бюджете. То есть в бюджете 59 внесена в расчеты, и, соответственно, в первом квартале средняя цена нефти, даже с учетом мартовского притока, была ниже заложенной в бюджете все равно. Поэтому такая вот история. И еще раз повторю, для того, чтобы их вытащить из вот этой всей тяжелой ситуации, ну, нужно долго. Ну, нужна 100-долларовая нефть минимум до конца года. Скорее всего, я думаю, что вот с учетом всех этих поползновений Трампа, мы видели, что ну, рынок как-то будет двигаться к стабилизации. Хотя, я думаю, там, конечно, поколбасит все это дело еще. Вот. Но видно, что ну, никто не заинтересован в бесконечной вот этой войнушке с перекрытым Ормузским проливом. Как-то из этого будут выходить. Вот. Что пишет наш дорогой и любимый ЦМАК. И, кстати говоря, я вот всем, кто интересуется там, подробностями и деталями про российскую экономику, я рекомендую прочитать эту записку. Она очень интересная. То есть они вот пишут свои просто свежие мысли о последствиях вот этой вот войны с Ираном. Они считают, что активные боевые действия прекратятся к октябрю. Ну, мы не знаем, это просто предположение, да. Ну, то есть, типа, что до октября будет еще вот что-то такое, периодически какие-то вспышки происходить. Дают цену типа 82 доллара в среднем на этот год, да. Это сильно меньше, чем Путину нужно. И где-то около 70, там, 67-72 на 27-28. Вот такой они дают прогноз. Это повыше, чем раньше. Но
я бы сказал, выглядит как весьма алармистский прогноз. Ну, то есть, не факт, что он неправильный. То есть, возможно, сейчас снова начнется там. Мы видим уже, что и Иран говорит, что все не так, и Трамп говорит, что все не так, и прочее, прочее. Но фактор американских выборов как будто никуда не делся. Поэтому мне сложно представить, что это будет так долго. Другой вопрос, сколько это будет все восстанавливаться после открытия пролива. Я знаю, что ты принадлежишь к школе, которая считает, что будут закладывать эти риски в цену. А я, честно говоря, так не считаю. Потому что, ну, поскольку я не экономист, и поскольку у меня нет никакой базы, то я человек простой. Ну, то есть, типа, у нас есть заинтересованные игроки, избыток нефти никуда не делся, ОПЕК хочет ее еще больше вырабатывать. Если пролив будет открыт, то даже если они будут думать попервой о каких-то рисках, мне кажется, довольно быстро рынок возьмет свое. Но, может быть, я выдаю желаемое за действительное, хотя я думаю, что такой сценарий возможен. Другой вопрос, насколько вероятен.
Ну, давай вот я две вещи прокомментирую. Первое, это то, что, конечно, все заинтересованы, это не только с американскими выборами связано, все заинтересованы, чтобы как-то это дело сворачивать.
Нет, да, просто от американцев это зависит, мягко скажем, очень-очень сильно.
Да, потому что все больше, я хочу отдельный видос на эту тему снять, все больше появилось разговоров о мировой рецессии в связи вот с этой ситуацией, да, потому что на самом деле это не только нефть, эта штука бьет по очень широкому набору самых разных вещей. Например, удобрения, которые там, все, там та же мочевина, например, и так далее, все, что используется в современном сельском хозяйстве, очень большая доля шла из Персидского залива, это раз. Дальше, соответственно, гелий, которые используются для полупроводников и микроэлектроники, это Персидский залив здесь монополист, да. Вот, очень-очень много самых разных цепочек на этом деле завязаны, поэтому, конечно, сейчас вот еще первые сигналы появляются, то есть в Америке самый большой всплеск инфляции за 2 года, вот только что свежие новости, да. Это будет влиять. То есть, конечно, ну, как бы все соберутся и поймут, что, типа, надо как-то это заканчивать. И я уверен, что, то есть, долго это дело не продлится. Теперь по поводу вот того, как быстро нормализация произойдет. Там, видишь, почему я вот здесь чуть-чуть скептик, да? Хотя я могу быть и не прав. Скептик я вот почему. Что с рынка исчез вот этот навес. То есть всегда на рынок, как невидимо, все не обращали внимания, но на рынок очень влияли вот эти запасы, которые стратегические резервы в Штатах, в Китае, в Европе, да, когда страны-импортеры покупают нефть и держат в резервуарах. Да. Это всегда был огромный запас, который как бы никто не замечал, все привыкли, что он просто есть. Но сейчас его во многом распродали. То есть, эти резервуары пустые, да, то есть, такого навеса стабилизатора над рынком нет. Вот, и это будет гораздо сильнее влиять на то, что рынок будет колбасить туда-сюда. При малейших слухах цена опять там пойдет вверх, это первое. То есть, в отсутствии стабилизатора вырастает волатильность цен. Вот, и другая история, что там мы не знаем до конца всех повреждений, которые здесь там были нанесены, там мы видели, что они много наносили ударов и по терминалам, и по месторождениям там и так далее. Я пока просто смотрю, пытаюсь оценить, насколько это все долго приводить в порядок, но, скажем так, потребуется некоторое время. месяцы, да, и вот Смакп об этом пишет. Есть, правда, другой противоположный фактор, который скорее ближе к тому, что ты говоришь, что страны Персидского залива настолько потеряли в кредибилити, да, в доверии к себе, что мы видим, что все сейчас, кто только можно, вот если вы посмотрите нефтяной рынок, да, все страны-потребители, международные нефтегазовые компании, они кидаются сейчас подписываться на любое, там, какие-то блоки по добыче в Гайане, в Анголе, в Аргентине. Аргентина тут выходит как нефтедобывающая страна, значит, на арену там и так далее, да, то есть все пытаются как-то быстренько убежать в проекты, не связанные с Персидским заливом. И странам Персидского залива нужно будет очень быстро свое реноме восстановить, что типа «не-не, мы вернулись на рынок, мы надежные, продолжайте у нас покупать». Да? Поэтому, я думаю, они будут, конечно, заинтересованы в том, чтобы быстрее вернуть добычу, вернуть себе долю рынка. Ну, посмотрим. Интересная тема. Как минимум, я думаю, здесь стоит согласиться с тем, и вот об этом тоже пишет Смак, что стабилизация займет некоторое время, да. Но вот обратите внимание, что Смак не дает каких-то высоких цифр. То есть, то, что мы видим, 70-80, это не те цены, о которых вот влажно мечтали, значит, все путинисты, когда все это в марте началось. Самое главное, вот о чем пишет ЦМАК, что очень высокая вероятность наступления так называемой голландской болезни. Что это такое? Когда внезапный, очень масштабный приток нефтяной или экспортной ренты в страну, да, это ведет, грубо говоря, к резкому росту цен. То есть мы вообще, в принципе, не из-за нефти, но мы видели этот эффект в 22-24 годах, когда был большой вброс бюджетных денег в экономику, это привело к росту цен. Вот точно такая же история, да? Потому что производство не развивается и просто даже элементарно не успевает. А все дополнительные бабки идут в то, что просто все дорожает и все. Вот об этом пишут в ЦМАКПе. И, то есть они, вот, интересна они констатация, что эффект от этого притока нефтедолларов будет очень ограничен, а вот негативные последствия могут быть большие. Кстати, вот возвращаясь к негативным этим настроениям на рынке, вот это все начали понимать, что как бы от притока быстрых нефтедолларов счастья недостаточно, да? А вот зато проблемы могут быть серьезные, ну и начиная с того, что вот ЦБ уже сказал, что это проинфляционный фактор. Вот, интересный момент с этими ударами по услуге и Приморску, и Новороссийску. Появились некоторые количественные оценки, наконец. Вот Коммерсант написал статью с хорошим графиком, кстати, можете посмотреть, да, про то, что морской экспорт сократился в последние несколько недель из-за вот этих вот ударов. И прям видно, вот черненькое на графике это Приморск. Прям видно, как Приморск сильно упал, ну и там и горело больше всего, вы видели, да. Вот, частично они перестроились на восточные порты, но там недостаточно пропускной способности железнодорожной, поэтому как бы полностью заменить Балтику сложно в этом плане, да. Вот, но в целом цифра, они пишут, что общий морской экспорт нефти в первую неделю апреля относительно среднего уровня марта сократился на 17%. Как бы немало, скажем так, но, с другой стороны, и тоже не супер много, это не 40, о которых писала пресса и так далее. С другой стороны, все больше заголовков в мире о том, что это не помогает опустить мировые цены, что это вот дополнительный фактор, который высокие цены поддерживает, что кроме Армузского пролива еще и русский экспорт ограничивается. Вот даже Financial Times написал большую статью про эти удары, но вот она пишет, что это добавляет давление на рынки, у которых и так хватает проблем из-за иранского конфликта. Так что тоже вот следим за этой историей, но как бы в целом, если суммировать картинку, то пока какого-то там большого суперподарка для России от всей этой ситуации нет, хотя то, что цены на нефть выросли внезапно, это, конечно, плохо. Здесь ничего такого позитивного я сказать не могу. Вот. Ну и давайте вернемся к нашей ситуации с падением экономики. Я даже думаю, знаешь, вот в какой-то момент станет понятно, что наше падение экономики – это гораздо важнее, чем то, что происходит с нефтью, потому что сбор налогов от российской экономики в бюджет, он будет резко сокращаться. Вот мы это уже видели в первом квартале, но дальше будет еще хуже. Вот посмотрите, что с ВВП, собственно, происходит. Ну, фактически у нас началась рецессия. То есть было много разговоров. Мы еще не формально в той точке, когда вот можно чисто там методически сказать, что у нас рецессия, надо ждать итогов первого квартала, там, второго квартала. Но все, она падает, ну все уже ясно. То есть что здесь дальше как бы? Вот просто фактор, например, производство стали в первом квартале сократилось на 10,4% в годовом выражении. В марте выплавка стали снизилась больше, чем на 13%. Сталь, ну это ключевая история, которая потребляется везде. Во всей промышленности, в строительстве, кстати говоря, в военке. Которая тоже вот и тоже про военку вот здесь отдельно хотел сказать. Вот посмотрите темпы, график с темпами роста за январь-февраль. Все замедляется. Даже те самые прочие транспортные средства, это боевая техника, меньше 20% роста, а оружие и боеприпасы минус вообще. Вот, и электроника, очень интересная тема, которая никак меня не отпустит, зрители знают, да, электроника и оптика резко замедлилась, ну вот вы тоже видите на графике, всего 7% роста, хотя были типа 40 еще полтора года назад, да, вот, это, на мой взгляд, тоже говорит о том, что санкции работают и доступа к критическим технологиям и компонентам там не хватает, вот, ну, короче, только и разговоров про рецессию. Все говорят о том, что у нас начался спад, все массово сворачивается. Это вот реальность российской экономики. Я, кстати, выпустил вот свежее видео на эту тему на своем канале. Там много наговорили чиновники и депутаты. Вот, и когда Набиуллина выступала в Госдуме и на съезде РСПП, посмотрите, там прям очень четкая констатация, где мы находимся. Ну и тоже они все говорят о том, что... Конечно, даже если ЦБ, например, будет снижать ставку, то какого-то массового кредитования экономики не будет. Это все напрасные надежды, и об этом там речи нет. Все падает, продажи тяжелых грузовиков в первом квартале упали на 30%. Это в дополнение к тому, что в прошлом году они упали на 54%. Что такое тяжелые грузовики? Мы об этом тоже говорили. Это вот все, чем возят. То есть, это основа экономики, это вот грузоперевозки, да. Когда вы ничего не возите, и экономическая активность схлопывается, вам и фуры не нужны. Вот, собственно, это примерно такая характеристика того, как у нас экономика функционирует. Продолжая про металлы, вот внутренний спрос на стальной прокат в первом квартале тоже сокращение 9-12%. То есть, как-то вообще уже там цифры, видишь, не 1-2%, а уже типа 10-12-13%. Вот такая вот история. Вот. И еще такой интересный момент, что Роснефть опубликовала отчет по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год. На 73% снизилась их прибыль. Чистая прибыль меньше 300 миллиардов рублей. Всего-то навсего. То есть, еще раз, все, что меньше триллиона, это даже не стоит обсуждать, это копейки. Вот обратите внимание, крупнейшие компании России, Роснефть, прибыль около нуля, Лукойл, убыток, да, X5 Retail Group тоже входит в пятерку крупнейших компаний. Минимальная прибыль, мы об этом тоже говорили в прошлом году. Ростех, крупнейшая военная машиностроительная корпорация, ноль прибыли. Да? РЖД, ноль прибыли. Всего 2 миллиарда рублей. Чисто символически в микроскоп там показали. Ну, хотя бы не убыток, да, но тем не менее прибыли у РЖД нет. И вот теперь Роснефть. Ждем в апреле «Газпром». То есть крупнейшие компании из десятки, у них нету прибыли. Вот в чем история. То есть откуда вот, где возьмется вот этот ресурс, чтобы экономику вытягивать, это самый-самый богатый крупняк. Что уже говорить про бизнес поменьше. Вот, а плохие новости на этом не закончились. Инфляция 0,19 ускорилась снова на этой неделе. И с начала года 3,15%, хотя всего лишь этот по данным на 6 апреля, за 3 с небольшим месяца. Я думаю, что ну, все знают, что у нас таргет Центробанка 4%, да, то есть уже в апреле или в начале мая мы его перекроем. Хотя год только начался, да. Ну, то есть никаких даже близко 4% у нас не будет. И, скорее всего, все это дело идет дальше уже к 10%. Новый чемпион по росту цен. У нас на яйца цены чуть-чуть притормозились, но все равно растут типа по 0,7% в неделю. Новый чемпион по росту цен – это сахар. Вышел на первое место. Бензин продолжает расти быстрее инфляции. Ну, пипец. То есть, ну, мы с тобой каждый раз над этим всем издеваемся, да, что у нас цены на нефть падают, бензин растет, цены на нефть растут, он тоже растет. Но вообще, в целом, я просто напомню цитату из Эльвиры Набиуллиной, которая выступала в марте на заседании Госдумы с отчетом Центробанка и сказала, что прямо жестко так стукнула кулачком, значит, по трибуне сказала, инфляция будет замедляться. Ну, реально мы видим, что инфляция ускоряется, и это неудивительно, потому что там помимо вот базовых каких-то продуктов, которые каждый день люди покупают, мы видим, что все дорожает. Вот то же самое принудительный перевод бизнеса на российский софт, программное обеспечение, на 10-20% он подорожал в начале года. Ну, потому что это неэффективно. Потому что коррупция, потому что там монополизм, откаты и все такое, все это никто не отменял. Услуги дорожают. Вот пишут, что салоны красоты дорожают на 20% в Москве, на 13-15% по России в целом. И, кстати говоря, из-за этого, потому что у людей денег больше не становится, сильно сжимается спрос. Вот пишут, что 15-20% салонов красоты могут закрыться и уйти с рынка в этом году. Ну, неудивительно, что такая инфляция, потому что вот сейчас не падай со стула, если ты не слышал эту цифру. Значит, продолжается вся эта история с выдачей огромных денег банкам на аукционах репо еженедельных. Почти 5 триллионов рублей.
Ну, это бред. Ну, они не понимают, что ли? Ну, как бы... Вот смотрите, Центробанк, алло, да. Мы к вам обращаемся, смотрите, да. Мы с Володей рассказывали за год до того, что происходит сейчас, что это будет происходить, мы вам рассказываем, теперь хватит печатать деньги, ну, то есть, типа, вы их столько печатаете, что вы сейчас разгоните инфляцию, причем сильно, она и так высокая, но, как, ну, нельзя столько денег печатать, или я не прав, Володь?
Не, ну все, ты понимаешь, вот это как раз тот самый нехороший выбор, перед которым они стоят, вот о чем я и говорил выше, да, они могут перестать их печатать, но тогда все встанет, то есть они это делают, чтобы как-то продолжало крутиться.
Ну, вот есть выбор, войну заканчивать, правительство сменить, да. Начинать Европу торговать, да, как и было всегда, как и выгоднее для России всего, выборов, вопрос в том, что как бы они выбирают почему-то, что херовые.
Но вот еще раз обратите внимание, что мы же, ну, все эти там годы и последние месяцы и недели мы все это обсуждаем, мы говорим, что вот эта вакханалия с аукционами репо, она приведет к разгону инфляции. Набиуллина, которая, вот я не знаю, я до сих пор выступаю на всяких западных площадках, все говорят, ну вот она же такая профессионал, буквально как богиня считается там в финансовом мире, да, Набиуллина с уверенностью говорит, инфляция замедляется, всплеск из НДС был разовый, не ссыте, сейчас все возьмем под контроль. С уверенностью удава просто она выступает, так, знаешь, вот как бы и не подточишь носа, да. Блин, вот, пожалуйста, мы в середине апреля, инфляция ускоряется в годовом выражении 6%, ну и как бы, ну что здесь, кто был прав-то, да? Вот.
Да, это, какая-то такая пыль в глаза, я вообще не понимаю этот весь дрочь на Набиуллину, потому что абсолютно понятно, как они в несколько лет держали экономику и какой ценой они держали эту цену, мы видим прямо сейчас. И вот у меня есть там разговор, например, с разными людьми, они такие, ну вот когда мы там будем всех, как мне говорят, ты предлагаешь сажать и расстреливать, хотя я никого не предлагаю, я не судья, не прокурор, говорят, ну мы же оставим Набиуллину, она такая же волшебница. Я говорю, какая волшебница, вы посмотрите. Посмотрите на это волшебство, как оно выглядит, это буквально, ну то есть как Гудвин с очками с зеленым фильтром, ну, то есть, как бы, нет никакого волшебства, есть очень понятные экономические процессы. Вся экономика России была принесена в жертву тому, чтобы устоять в первые годы войны. Вот, пожалуйста, итог. Дальше будет хуже. Более того, именно Набиуллина по приказу сверху, безусловно, сделала так, что выхода из этой жопы уже нет. Ну, то есть, типа, с нормальным бы, вот, человеком, который бы всем этим руководил, там были бы, там, доложены другие вещи президенту, да, и все остальное, было бы объяснено, что, типа, извините, мы идем в пропасть без выбора. Здесь же нет, здесь подчинилось, все это сделало, ну, теперь вот Россия, там, лет на 20-30 при любом сценарии будет в глубокой экономической жопе, даже если завтра сменится правительство, то есть станет чуть получше, но, как бы, глобально из этого всего выходить десятилетия, и то при хорошем раскладе, отказе от империализма, захватничества и налаживания отношений с Западом.
Да, и самое интересное, что это все происходит на фоне вот такой риторики, что мы должны проводить жесткую денежную политику, чтобы взять под контроль инфляцию. И тут же другой рукой они печатают, как бы по 5 триллионов в неделю выдают банкам на аукционах репо. При этом, что меня поражает, они еще третьей рукой своей, они пишут в обзоре банковского сектора, что у банков нет таких больших проблем с ликвидностью. То есть с ликвидностью как бы все нормально. Но при этом там год назад меньше триллиона в неделю им выдавали на аукционах репо, а это как бы их цель поддержания ликвидности, то есть чтобы просто текущий кэш был в кассе, да, если так грубо говорить. Да. Сейчас 5 триллионов, ну вы видите на графике, как это выглядит. Да. То есть вся эта риторика про жесткую денежную политику – это вранье просто. Потому что другой рукой они вот массово печатают деньги. Вот вы спрашиваете, почему ускоряется инфляция? Да вот она поэтому и ускоряется. Потому что эти деньги из аукционов репо идут на покупку облигаций Минфина. Минфин их тратит на покрытие дефицита, который вот в первом квартале просто зашкалил за все пределы. Да? Эти бабки, ничем не обеспеченные, идут в экономику. У нас ускоряется рост цен. Удивительно, да? Мне даже, знаешь, я смотрю на этих всех там каналах РБК, они говорят, ну как же так, да? Почему же вдруг мы снова получили ускорение инфляции? Ну, не знаю, что это.
Из-за гениальности
Набиуллина. Да, вот. Ну вот, короче, сейчас все обсуждают, что будет на заседании ЦБ 24 апреля, как пишет Финам, с приближением заседания ЦБ настроения на рынке ОФЗ ухудшаются. Ну, а с чего им улучшаться? Много появилось разговоров о паузе, потому что, конечно, все эти вещи давят, инфляция ускоряется, вот рост нефти, проинфляционный фактор. Но, с другой стороны, вот говорят о том, что ЦБ настолько боится переохлаждения экономики, они вот опубликовали протокол своего заседания 20 марта, где говорят о том, что риски переохлаждения экономики очень большие, то есть засали спады ВВП и рецессии, поэтому вот они тоже находятся... Не, Майк, там вопрос остановить войну у них не будет обсуждаться на заседании 24 апреля, но вопрос стоит из-за боязни спада все-таки ставочку еще на 0,5% снизить, как будто это кому-то поможет, да? Либо взять паузу, но если они не будут снижать, если они возьмут паузу, это прям будет такой плохой-плохой сигнал.
Да я бы думал, они будут снижать, потому что уже, ну, как мертвому при парке держать ее. Там ее надо либо задирать, там, пунктов на 5-7, чтобы реально хоть как-то охладить, либо уж, ну, снижать по полпункта, потому что, ну, как бы... Путин приказал, будем, значит, снижать, херли. Все равно не поможет ничего. Там оставлять на том же месте никак не поможет. Да, повышать они не будут, поэтому. Ну, будут понижать по полпункта.
Что произошло? Вот интересный еще такой момент. Что произошло из-за того, что они все-таки как-то снизили ставку с 21 до 15. Экономику они, как мы видим, не оживили. Но оживилось розничное кредитование. Пошел расти опять потребительский кредит. И вот как мы видим, то есть в марте россияне заняли почти триллион рублей у банков. Это почти на 200 миллиардов больше, чем в феврале. Почти половина, самая большая категория из этого, это кредиты наличными. Рост кредитов наличными 67% в годовом выражении к марту 2025 года. При этом, как вы понимаете, зарплаты снижаются, да? То есть зарплатная гонка закончилась, доходы перестали расти, но люди пытаются добрать, массово набирая кредиты наличными. Я думаю, понятно, куда это идет, к сожалению, к очень плохому результату. Но вот и очень интересный момент результата действий ЦБ, что они оживили как бы, рынок розничного кредитования, и народ пошел больше кредитов брать по сниженным ставкам, хотя это все равно высоким, да? Но экономику оживить не смогли. Вот такая вот история. Ну, вот это ровно то, с чем они боролись. Больше кредитных денег на рынке – это больше давление на инфляцию. То есть, вот инфляция ускорилась, а экономика нет. Вот так и живем. Пусть какие-то там аналитики могут еще поздравить Набиуллину, значит, с ее гениальностью и так далее. Про блокировки интернета я хотел еще, вот у меня пара сюжетов в завершении сказать. Я всем рекомендую, был очень хороший подкаст у Forbes России, если они его не удалят после нашей сводки, да, называется «Бизнес поехал от слова совсем, как отключение связи ударили по предпринимателям». Они взяли у пары десятков предпринимателей просто интервью. Вот понимаете, что мы здесь можем много там говорить разного, вы просто послушайте, это конкретные бизнесмены в России, которых Forbes проинтервьюировал, они говорят, да? Ну, все говорят условно про 15-20% падения выручки и потерю клиентской базы, то есть люди больше, как бы сталкиваясь с этими проблемами, больше не возвращаются. Что такое 15-20% падения выручки? Это их убьет. Потому что малый бизнес держится на обороте, у него очень маленькая рентабельность и маржа. И им, конечно, нужно, чтобы продолжать работать, как бы увеличивать продажи просто, да, потому что там хоть какая-то прибыль за счет этого растет, да. Падение выручки на 20% – это значит, что вы, в общем-то, без прибыли остаетесь. Вот. Поэтому думаю, что… Я не знаю, очень интересно это, конечно, как у них логика работает, потому что прямо все вместе. И НДС… И ставки дорогие, и еще интернет начали блокировать. То есть они, видимо, решили, как вот там школьники, значит, мухи крылышки оторвали и думают, взлетит она или нет. Да? Вот они решили провести такой эксперимент над российским бизнесом. Давайте его еще и блокировками добьем, посмотрим, как он выживет. Но хотел закончить сводку на оптимистической ноте. Есть одна сфера экономики, которая буквально процветает, и у нее в разы растут выручка и прибыли, это ломбарды. Думаю, что пояснения здесь не нужны.
Я думал, ломбарды и похоронки.
Похоронки. А про похоронки мы чуть раньше говорили, тоже вот можете посмотреть. Да, был большой рост выручки у похоронных компаний. Да. МГКЛ, Мосгорломбард, это акционерное общество, в 4 раза увеличилась выручка за прошлый год. И прибыль выросла на 84%. Вот можете посмотреть график. Они до начала полномасштабной войны в 2021 году, они зарабатывали несколько сотен миллионов рублей выручки в год, Мосгорломбард. Сейчас 32 миллиарда. Пипец. То есть, это, ну, просто люди все... А что? Ну,
все и прямые, да, и косвенные признаки, да, указывают на то, что российская экономика находится в полной беспросветной заднице. Да. И самое чудовищное, да, в этом то, что это, ну, если уж мы продолжаем аналогу с задницей, лишь ее начало. И как бы погружение, да, туда будет стремительным и плохим. Что уже всем, наверное, очевидно.
Да, ну вот, собственно, у меня все. Но, как вы видите, неделька была очень жесткая для России. И ничего хорошего, никаких просветов на горизонте, даже несмотря на подорожавшую нефть, не наблюдается.
Спасибо тебе большое. Будем продолжать следить и предупреждать. И до скорой встречи через неделю. Всего доброго. Пока.
Спасибо. Всем пока.